«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодняшний наш эфир, дорогие друзья, я надеюсь, положит старт замечательной традиции в нашем эфире. И мы будем приглашать врачей, которые лечат не только людей, и их пациентами являются не только дети, и взрослые, бабушки, дедушки, но и животные. Врачи-ветеринары. И сегодня мой гость Хафизов Руслан Олегович, ветеринарный врач-невролог, нейрохирург, опыт которого в ветеринарии более 10 лет. Хотя выглядит он очень молодо, сейчас вы в этом убедитесь сами. Он лечит животных с невропатологией, мелких домашних животных и даже экзотических. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте.
Руслан, вы даже не представляете, как я рада, что сегодняшний день так сложился, и мы с вами встретились и познакомились. Очень приятно.
Взаимно.
Я верующий человек, поэтому я благодарю Богу, что Он привел вас в нашу студию. И классно, что именно с вас начнется вот этот новый виток жизни проекта «Врач от Бога». Мы с вами земляки. Вы родились и выросли в Башкирии, да?
Да, да. В городе Стерлитамак.
Ваша мама врач?
Да, она медицинский врач человеческий. Она глава больницы. Уже 35 лет у нее стажа. Вот она
35.
Может быть... Да, 30, она ветеран труда. Очень много наград. И сам президент аж ей вручал награды. И глава республики ей вручает награды. То есть она заслуженный врач нашей России.
Скажите, пожалуйста, Руслан, мама, скорее всего, видела вас человеческого врача.
Ну, на самом деле, она всегда сама любила животных. И когда узнала, что я хочу быть ветеринарным врачом, она даже, наверное, обрадовалась. И очень поддерживала меня в этом.
Угу.
И очень гордится, что я именно эту профессию выбрал.
Мало того, что вы выбрали, выбрали специализацию очень редкую в ветеринарии. Это врач-невролог и нейрохирург. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, пожалуйста, расскажите какую-нибудь студенческую историю. Как вы поступили, куда поступили, у кого учились? Нам всегда это очень интересно.
Был момент, когда я окончил колледж. Я по специальности был программист. И надо было получать высшее образование. И получилось так, что я хорошо сдал экзамены и поступил в 3 вуза. Казанский, Ижевский и Оренбургский медицинский вуз. Человеческий. И за день до того, как нужно было подавать документы, ну, отвозить оригиналы в Казанский университет, я ехал в маршрутке и думал, нужно ли мне это или нет. Открыл вакансии в Уфимский институт аграрный. И увидел, что есть еще места на ветеринарный факультет. Я позвонил маме, говорю, мам, я не хочу быть в медицине вашей, хочу ветеринаром. Говорит, ну, бери документы и езжай. Вот. И приехал в вуз, подал документы, меня сразу взяли. Я был очень счастлив. Я помню, тогда вышел с университета, и было просто вне себя счастье, что буду в своей любимой профессии заниматься. Потому что с детства я знал, что буду врачом. Ветеринаром. Я очень любил животных. Там с 10 лет ходил в приюты, помогал там с животными убирать, и швы снимал, и там ухаживал за ними, корма им носил. То есть кошек в подъездах подкармливал, домой вечно таскал животных. Мама уже знала, что любит животных.
Скажи, пожалуйста, я просто не знаю. Врач, когда... становится настоящим врачом после учебы, он дает клятву Гиппократа. У ветеринаров есть какая-нибудь клятва или обещание?
Ну, у нас такой нет традиции, как мы скорее даем клятву себе, что мы лечим наших меньших братьев, и мы должны заботиться о них. Это клятва, наверное, самому себе, чтобы не навредить им, что мы идем в эту профессию уже с любовью. То есть не бывает ветеринарного врача, который не любит животных, который идет туда там из-за какой-то жестокости, еще что-то. Все ветврачи, они идут из-за любви к нашим Вот они не могут сказать, что им больно, они должны сами понимать их язык. Вот. Только такая клятва самому себе.
В определенный момент вам нужно было выбирать специализацию. Как это произошло, и, может быть, кто-то из педагогов повлиял на твой выбор? Или ты сам этого хотел?
Ну, когда я учился в университете, я практиковался в клинике Центра здоровья животных в городе Уфа. И начинал, конечно, с общей терапии. Это вообще любой врач должен проходить общую терапию, общие понятия. И всегда хотел быть хирургом. Ну, общая хирургия. То есть это абдоминальная, торакальная хирургия. Я в этом преуспел, освоился. И дальше я понял, что нужна узкая специализация. Был такой момент, что у нас был в клинике невролог Кирилл Павлович. И он как-то мне сказал, что ты будешь хорошим неврологом. Я в тот момент говорю, да и неврология это очень сложно и для меня непонятно, и мне неинтересно. Я еще с детства играл в шахматы, и он мне как-то сказал, что неврология это самая логичная наука, потому что там все супер просто и супер логично. Я начал просто читать литературу, съездил на Уфу на конференцию, зашел на секцию неврологии, и как-то вот зашло. И с тех пор я вот только влюблен в неврологию, мне очень интересно изучать именно работу нервной системы, потому что это, ну, высшая деятельность нашей. Все зависит от нервной системы. Как говорят врачи, нервная система — это король, все остальные — это его слуги. То есть нервная система — это наша.
Где-то я с тобой соглашусь, Руслан Олегович, но вопрос следующий. Человек может пожаловаться на свои болячки или какие-то симптомы указать, и жалобы могут у него в этот момент какие-то проявляться. Но как об этом расскажет кошка или собака?
Но мы должны понимать языки жестов животных. И, конечно, должна быть определенная насмотренность на больных и здоровых животных. Есть вещи, очень маленькие, тонкие симптомы, когда любая мелочь на приеме с владельцем, общение с владельцем очень важна. Даже простые вещи, такие как кошка, которая не может запрыгнуть на стол или долго готовиться к прыжку. Для врача-невролога это симптом. Кошка там в молодости могла это сделать быстро, кошка старая не может это сделать. То есть тут у нас уже есть в голове диагнозы, там, по какой причине она это не может делать. Там, либо ей больно, либо она хуже видит, либо она слепнет. Ну, куча симптомов, на которые мы можем уже отталкиваться и ставить, строить в голове диагнозы. Это маленький пример. И таких примеров очень много.
Скажи, пожалуйста, а пациенты сейчас уже понимают, что нужно записываться к неврологу, или им рекомендует администратор? Потому что, ну, когда мы идем в ветлечебницу, когда у нашей кошки долго нет стула, или когда собака постоянно чешет уши, или у нее там третий век растет. Я просто очень большой любитель собак, и собаки у меня были всегда большие, среднеазиатская овчарка, ты знаешь, кто это? Вот, поэтому, ну, как неврология, как понять вашим пациентам, людям, что их домочадцы, животные, вдруг нуждаются в неврологе. Это же вообще что-то невероятное. Надо отвезти кошку к неврологу.
Ну да, раньше, конечно, лет 10 назад это было совсем далеко от этого, не было таких специальностей в неврологии, офтальмологии. Раньше общий терапевт, он должен был знать все. Сейчас, конечно, ветеринарная медицина шагнула далеко вперед, и администраторы тоже в том числе обучаются. И когда владелец звонит в клинику и, например, говорит, что там моей собаке отнялись ноги, понятно, что нужно к неврологу. А если, например, владелец не может объяснить. Ну, там, моя собака там подергалась. Куча симптомов, может быть, куча болезней. И они записывают, конечно, к терапевту сперва. И терапевт общей практики уже как распределяет, кому идти. К нефрологу, неврологу, к ортопеду, еще что-то. Ну, и на этом строится работа. Мы, некоторые владельцы, конечно, сами понимают, что нужно к неврологу, потому что знакома проблема, или уже встречались, или читали где-то. Ну и записываться. Ну и бывают такие случаи, что приходит к неврологу, а это не моя специализация, я там отправляю к ортопеду, например. То есть, ну, 50, ну, 60% случаев, наверное, в точку. То есть приходит именно ко мне проблемы.
Дорогие друзья, я напоминаю, что мой гость сегодня уникальный врач. Врач от Бога Хафизов Руслан Олегович, ветеринарный врач-невролог, нейрохирург, опыт работы которого в ветеринарии более 10 лет. Лечит животных с невропатологией, мелких домашних животных, хомячков тоже?
Бывало, конечно. И белки, и
И
хомячки.
экзотических животных. Вот об этом чуть попозже поговорим, а сейчас закончим нашу студенческую эпопею. Скажите, пожалуйста, вот чем запомнилась учеба в университете? Ведь он считается аграрный университет города Уфы, Республики Башкортостан, одним из самых сейчас сильных в России.
Ну, у нас была единственная проблема на нашей кафедре, что так как Башкирия — это аграрная республика, и больше занимается крупнорогатым скотом. Коровы, козы, КРС, МРС, как они говорят. И с мелкими домашними была проблема. То есть собак и кошек они практически не лечили. Были только там отдельные темы, и раз в неделю какая-нибудь кафедра хирургии, там, хирургия собаки, например, что-то типа такого. Естественно, мне это не нравилось, потому что я не хотел работать с коровами, с кошками, и продвигал тему там лечения кошек, собак. Преподавателям это не нравилось, но я и писал дипломную работу, и рефераты, и все курсовые по мелким домашним животным. Как бы с тех пор, ну, преподаватели, с которыми я до сих пор с некоторыми общаюсь, они интересуются мной, и мы и списываемся с некоторыми преподавателями, они спрашивают, как лечить еще что-то.
Скажи, пожалуйста, а тебя не зовут преподавать?
Мне позвали в аспирантуру, но я отказался. Это слишком много времени. Я не смогу совмещать
Пока не
работу.
сможешь. Вот
Пока, может
если
быть.
бы у тебя был настойчивый преподаватель, он бы, конечно, заставил тебя заниматься наукой, потому что это так важно.
Да, несомненно.
Руслан.
Я кандидатскую когда-нибудь напишу 100%. Но пока карьерой.
А вот так интересно сложилась судьба, что мы с тобой земляки, я тоже некоторое время жила в Уфе, вдруг встретились, пока еще, видишь, онлайн, но я уверена, что мы с тобой познакомимся лично, потому что и животных у моих знакомых много, и, конечно, хочется пригласить тебя в студию. Мы познакомились в Питере. Вот как ты здесь оказался?
Был момент, когда я уже закончил университет, работал в клинике Центра здоровья животных. Конечно, там нет таких широких возможностей, как в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург. И я как-то для себя понял, что я достиг потолка своего развития. У них нет таких оборудований, ну, не было, по крайней мере, ни МРТ, ни КТ, который очень важен для неврологии. И всегда мечтал, ну, и съездив в Питер, там, по командировкам, на обучение, мне понравился этот город. И еще плюс огромный то, что меня позвали работать в Петербург, в клинику. То есть у меня было возможность сразу на работу устроиться, с жильем мне помогли. Ну, и я не задумываясь, думаю, поговорил с своим руководителем, он меня понял, сказал: развивайся, ты молодой. Я собрал вещи и одним днем просто в Петербург переехал. И через неделю уже вышел на новую работу.
Не пожалел, что переехал сюда?
Нет, ни капли не переживал. Мне кажется, не нужно ни о чем жалеть. Кажется, то, что не делать, все к лучшему.
И вот сейчас уже, рассказав вот эту предысторию, мне хочется еще один вопрос из прошлого задать. Если, допустим, нас слушают сейчас ребята молодые, студенты, какие-то пожелания есть? Вот как выбирать специализацию? И, допустим, вот если они надумают за тобой идти, по твоим следам, с чем они могут столкнуться?
Ну, ветеринария — это та профессия, которой нужно учиться всегда, каждый день. Потому что это очень сложная профессия. Конечно, если врач, который или студент не хочет учиться или ленится, ему будет очень тяжело это даваться. Ну, нужно образовываться, читать статьи, переводить книги, ходить на крупные конференции, не жалеть денег на свое обучение. Нужно вкладывать в себя деньги. Если они видят, что там мастер-класс у крутого хирурга, например, стоит 80 тысяч, не пожалейте этих денег и съездите на это обучение. Потому что свое время я очень много на себя потратил и ни капли не жалею. Это очень важный момент.
Скажи, пожалуйста, а кого из зарубежных, допустим, своих коллег ты читаешь и какую литературу для того, чтобы образовываться, повышать свой уровень?
На данный момент я с зарубежными коллегами уже давно не общался, так как не получается с ними выйти на связь. Но есть один врач в Израиле, Татьяна Бабенко, она с Москвы, она ведущий, наверное, ведущий невролог, нейрохирург, который там занимается одной патологией, которую в России сейчас почти никто не лечит. С ней общаюсь. И по поводу книг, это «Анатомия Миллера» на английском языке, нужно обязательно читать. И книги по неврологии, их на самом деле очень много. Но очень важно читать зарубежную литературу, потому что только в зарубежной литературе можно найти, подчеркнуть те вещи, которые в российской по какой-то причине нет. И, говорят, что не могут лицензии получить на перевод этих книг. Вот. Ну, я литературу английскую свободно перевожу, читаю. Язык знать английский обязательно нужно. Зачем?
Итак, мы переходим к самой интересной теме нашей передачи. Это негласные правила общения пациента с врачом. Признаюсь честно, дорогие мои подписчики, что эта тема была определена для встречи с другим человеком, с другим специалистом. Но в последний момент, сегодня утром, случилось непредвиденное, и моему гостю необходимо было уехать из-за нездоровья самого близкого человека. И поиски, я помолилась, признаюсь честно, и сказала: «Господь, возьми в свои руки эту ситуацию, пусть ко мне придет тот врач, который нам очень нужен». И когда мы познакомились с Русланом, я поняла, что я не хочу менять тему. Негласные правила общения пациента с врачом. Почему? Потому что сейчас, если кинуть мостик между животными и непосредственно врачом, в данном случае неврологом и нейрохирургом, то, конечно, без хозяев не обойтись. Вот. Конечно, кошки, собаки, экзотические животные и хомячки вам ничего не рассказывают. Как строятся ваши отношения с людьми? Потому что, ну, существует же, и вы знаете это лучше меня, Руслан Олегович, что поверье, что животные похожи на своих хозяев.
Да, так и есть.
Это правда?
Да, на самом деле очень, очень, очень похоже.
Интересно, я тоже похожа на среднеазиатскую кошку. Мне так нравится эта порода. Она чудесная.
И собаки.
К вам приходят, чуть не сказала, родственники ваших пациентов. Хотя именно так и происходит. Потому что к врачу такой серьезной специализации, наверное, придет хозяин, который очень любит свое животное.
Ну, да, в основном, 90% пациентов это, и как они их называют, это мой ребенок. Собака это мой ребенок, заболел ребенок. Как бы я это не оцениваю, но это очень мило.
Итак, к вам приходят с нервными заболеваниями животных нервные пациенты или сдерживающие себя. Как строятся ваши отношения? Вы выработали какую-то систему взаимодействия с этими людьми, или у вас со всеми все ровно? Как вы вообще с пациентом, с людьми общаетесь, которые приходят к вам?
Ну, мне, наверное, везет, и ко мне не приходят совсем люди, которые не любят животных или не умеют разговаривать, в принципе, в обществе с людьми, ну, или агрессивно настроенные люди. У меня очень хорошо получается находить общий язык, так как умею разговаривать именно с разными типами людей. например, общение с бабушкой или там с деловым человеком мы можем построить там за 5 минут, найти какие-то общие темы, даже посмеяться, и очень легко идет разговор, и тем самым они могут рассказать больше, чем там врачу, который там уже агрессивно настроен к нему. Там бывает такое, что ну, бывают моменты, когда животное болеет долго и приходит к врачу на прием, и врач у него может спросить, а где вы раньше были? Он у вас там неделю не ест, а вы неделю смотрите. Ну, так нельзя говорить владельцам, потому что разные обстоятельства бывают. Не видел. То есть с пониманием отношусь там, к разным людям, то, что жизнь у каждого разная. Но общение с владельцем, конечно, начинается сперва. Мы приветствуем друг друга и собираем эпикриз у людей, анамнез. С чего проблема? Проблем очень много. Все-таки я думаю, что ветеринарный врач-невролог должен знать помимо неврологии много других специальностей. Тот же самый зуд, почему собака чешет шею, например, а у нее проблемы с кожей нет. То есть даже такие вещи должен врач-невролог знать.
Почему?
Ну, породные заболевания, это тоже очень, кстати, важно. Нужно знать заболевания конкретных пород, там, бернские динненхунды, кингчайш спаниели. Там в спаниеле есть заболевание как раз, которое Татьяна Бабенко в Израиле лечит. Это сирингомиелия, это болезнь спинного мозга в шейном отделе. И зудящая боль может приводить именно к такому нервному зуду. Хотя с кожей проблем нет, и собака пытается как бы вычесать это. Это просто породное заболевание, вопрос владельцу часто он делает и подтверждение диагноза на МРТ. То есть я считаю, что любой диагноз должен подтверждаться исследованием. То есть анамнез это в неврологии, анамнез это 60% диагноза. Просто общение с владельцем, ты уже можешь поставить диагноз. Практически так.
А, моя подруга, которая нас познакомила, она тоже ветеринарный врач и специалист УЗИ. До того, как я с ней познакомилась, и долгие годы мы дружим, я и понятия не имела, что собак и кошек тоже делают УЗИ. Вы сегодня говорите о том, что можно сделать МРТ. А вообще, высокие технологии вошли в ветеринарию?
Ну да, сейчас очень много компаний, которые разрабатывают оборудование, инструменты специально для ветеринарных врачей. Тонометры, те же самые ветеринарные, они гораздо дороже, чем в гуманной медицине, но именно созданы для собак. То есть томографы компьютерные, они, естественно, это человеческие, но есть врачи, которые научились ими пользоваться. Там срезы выставлять. Очень много. И компании крупные, которые специализируются на ортопедии, специально создают очень хорошего качества пластины, которые предназначены там для какой-то породы даже. Там для среднеазиатов тех же самых создают там винты, там какие-то двухмерные пластины. То есть есть высокие технологии, 3D-принтами пользуются, и пересадки тазобедренных суставов, и коленных суставов занимаемся. То есть все это уже в ветеринарии давно. Она движется семимильными шагами, наша ветеринария. Развиваемся каждый год.
В вашей компании, скорее всего, работают специалисты разных направлений. Вы можете сказать, вот, например, кому можно привести на обследование? А, кстати, диспансеризацию можно пройти?
Да, конечно. Чекап, диспансеризация у животных – это нормальная практика, особенно животные после ну, 7-8 лет. И я даже рекомендую владельцам приходить на анализы крови, обширное УЗИ, и так же, как у людей, проходить обследование, чтобы там в старости не было никаких сюрпризов там, с заболеванием легких или опухоли, или еще что-то. Так как
А
животные...
кроме, простите, пожалуйста, перебила, начала вопрос, специалисты, каких специализаций у вас есть еще?
У нас практически всех специальностей есть. Ну, нефрологи, ортопеды, онкологи, врачи реанимации, дерматологи. Ну, специалист по болезням птиц даже есть. То есть у нас есть все профили. Каждому врачу мы всегда, каждому пациенту найдем врача. который нужен.
А с какими жалобами приходят к вам как к врачу-неврологу?
О, самая, наверное, частая проблема, даже, наверное, не могу сказать, очень разные. У меня в день может быть там 5-6 разных диагнозов разных пациентов. То есть там редко, когда подряд идут два одинаковых пациента. Ну, большая проблема, наверное, это болезнь межпозвоночных дисков, это таксы, французские бульдоги, мопсы. На втором месте это, наверное, эпилепсия, судорожные синдромы. На третьем месте, наверное, да, эпилепсия, так же, как у людей. На третьем месте, наверное, вестибулярные нарушения. Ну, наверное, так вот топ-3 заболевания. Остальные уже более редкие, более сложные.
Скажите, пожалуйста, чувствуют ли собаки и кошки вообще домашние животные? Мы сейчас говорим о домашних животных, которые живут в условиях квартиры. Не коттеджи, не дома, на улице. Чувствуют ли они напряженность в атмосфере, которая существует, напряжение хозяев, потому что люди дома и телевизор смотрят, и напрягаются, и разговор идет, допустим, уже не в такой спокойной, расслабленной обстановке. Люди получают извне очень много всего сложного. Чувствуют ли наши домашние питомцы это, и как это на них сказывается?
Но есть очень крутое исследование. Я сейчас не могу вспомнить, как оно называется, но было исследование на собаках о том, то, что собака эмоционально может воспринимать и читать владельца. Кинологи очень хорошо в этом разбираются. Эмоции человека, даже выражение лица, собака может понимать без слов. Она может даже принимать команды. Есть такие вещи, например, грустные вещи, как эвтаназия животных. И перед эвтаназией пациента собаки очень важно, чтобы владелец, как бы не было тяжело, должен присутствовать на этой процедуре. Потому что собака все прекрасно понимает. И самое главное, это, конечно, ну, как бы не волноваться и не плакать. Потому что собака не понимает, что происходит. А мы, люди, понимаем. И мы переживаем, собака чувств тоже начинает переживать. А кошки, они более-менее отдаленные от человека, в плане они самостоятельные животные, но если напряженная атмосфера дома, то есть заболевания хронические, как цистит, они могут заболеть при сильном стрессе, если постоянный стресс, даже если у кошки, если, например, дома ремонт идет или в соседней квартире идет ремонт, кошка может заболеть циститом из-за хронического стресса, постоянного стресса.
Как это связано?
У кошек головной мозг напрямую связан с мочевым пузырем, и эта эволюция так сделала. Даже если упадет молоток на пол, кошка испугалась, у нее может начаться цистит на фоне стресса. Ну, есть такая нозологическая единица, гепатический цистит из-за хронического стресса. Вот так
Скажите,
вот.
пожалуйста. А вы сказали о том, что эпилепсия попала в список вот стройку вот этих самых популярных заболеваний у животных, она проявляется точно так же, как у человека.
Ну, когда я общался с человеческими неврологами, перед судорожным синдромом, ну, назовем это эпилепсией, то, что пока что еще никто не умеет лечить эпилепсию, ее могут только диагностировать путем исключения других диагнозов. Это считается одним из самых сложных диагнозов и дорогих диагнозов эпилепсии. Ну, у животных, у людей, не могу сейчас за них говорить. Люди перед приступом говорят, что у них есть, ну, как бы, приход, и они чувствуют это. Общаясь с владельцами, люди тоже говорят, что собака или кошка ведет у себя очень странно. Например, она, кошка может залезть на руки, хотя никогда этого не делала. И она знает, что вблизи с владельцем будет чувствовать себя безопаснее. Собака может забежать на кресло, лечь, потому что знает, что через 2-3 минуты будет, ну, приступ, судорожный симптом. Выглядит это очень страшно. Владельцы в основном прибегают криками, что случилось, собака умирает. Но это на самом деле очень тяжелое состояние, если не взять под контроль.
Скажите, пожалуйста, существует же схема оказания помощи человеку, у которого эпилепсия, а для животных тоже существует определенная схема?
Есть схема. У меня клинике на канале есть видео как раз по эпистатусу. Это судорожный синдром, который не заканчивается в течение 5 минут. Это называется эпистатус, когда нервная система настолько перегружена, что не может себя затормозить. Нет рецепторов, которые могут остановить этот процесс. И собака или кошка, она либо есть кластерные приступы, которые идут подряд без прихода в сознание, или сам приступ, который не остановился. Это очень опасное состояние. В этом состоянии собака может перестать дышать. Это спазм гладкой мускулатуры, гипертермия. Они перегреваются, так как в голове у нас температура всегда выше, и мозг там при температуре 40 градусов уже начинается денатурация белка, сворачивается. И собака или кошка может после окончания приступа упасть в кому и погибнуть. И есть определенные алгоритмы, когда дома, ну, чаще всего препаратов владельцев не бывает то, что препараты очень тяжелые, и чаще всего нужен внутривенный доступ. Владельцам, ну, понятно, не сможет поставить катетер внутривенно. Но у меня определенный алгоритм — это остужать животное и искать ближайшую клинику, которая может оказать реанимационную помощь. Я даже рекомендую владельцам, которые, ну, живут в каком-то районе, обзвонить все ближайшие клиники, которые в доступе там 15-30 минут. Обзвонить клиники и спросить, смогут ли они оказать помощь при эпистатусе. Если говорят да, записываем номер, адрес и вешаем на холодильник, чтобы во время приступа не искать клинику, там кто сможет помочь, а прям брать номер, адрес и ехать. Это на самом деле очень, каждая минута важна. И это очень много спасало жизнь, когда люди успевали приезжать, собаки оказывали первую помощь. Там важна первая помощь, конечно же.
Когда мы покупаем щенка или котенка, мы можем предугадать, чем он болен, потому что хозяин будет, естественно, который продает этого малыша, он будет настаивать на том, что все в порядке. Но вот мало кто мне говорил до того, как я купила свою собаку, о том, что отец, умер от инфаркта. Из-за того, что у них сердечно-сосудистая система, оказывается, из поколения в поколение не очень сильная. А могут ли знать те, кто продает щенка или кошечку, о таких заболеваниях?
Первое, с того, что мы у животных инфаркт не ставим как диагноз самостоятельный, у них немного другая анатомия, но есть такие же там кровоизлияния, ишемия мозга, как у людей инфаркт. Второе, есть заводчики хорошие, добросовестные, есть разводчики, которые продают на продажу, как бы штука, например, может чиниться 2 раза, 3 раза в год, это понятно, что изнасилование организма для любой женщины, любой суки, любого вида женского пола никогда роды не полезны. И организм истощается, и вследствие этого могут появиться заболевания. Когда берем щенка, породы, например, таксы, французского бульдога, там, колли, например, или йорка, или шпица, мы должны знать, в принципе, какие есть генетические заболевания конкретно этих пород. Но еще должны знать болезни их родителей, их дедушек в идеале. Ну, хороший заводчик держит, ну, карту, и он знает, что он проверяет родителей, и он должен еще проверять и щенка. Но врожденные патологии с точки зрения неврологии очень редкие, врожденные. Это чаще сосудистые заболевания. Это патовые протоки, портосистемные шунты, ювенильная эпилепсия, детская эпилепсия — это крайне редкая история. Поэтому мы, скорее всего, неврологию в детстве очень-очень редко рассматриваем и смотрим.
А
Вот. Ну,
значит, она приобретаемая?
да, эпилепсия может приобрести, ну, по какой причине, никто не знает этиологию заболевания эпилепсии, и даже люди до сих пор гуманной медицины не могут определить, почему это происходит. Ну, у животных подавно это не можем. Есть, например, такой момент, когда животные очень часто, к сожалению, получают черепно-мозговые травмы, особенно карликовые породы собак, потому что толщина черепа у того же шпица или йорка там с бумажный лист, и уронив с рук, можно уже повредить мозг, ну, получить черепно-мозговое. И есть такое заболевание, как отсроченная эпилепсия. У людей то же самое. Если, например, человек попал в ДТП, и повредил, там получил чек на мозговой, есть большая вероятность, что через 2-3 года у него начнется эпилепсия. У собак, у кошек это через раз. Ну, то есть это частая причина. Зная, что щенок получил черепно-мозговую, приходит через год, у нас эпилепсия. То есть у нас судорожный синдром.
Скажи, пожалуйста, а есть ли у животных неврозы, стрессы,
Да.
депрессии?
Как раз последнее направление ветеринарии, поведенческая медицина, она изучает как раз вот эти состояния. Это у меня есть очень много пациентов с ОКР, у меня есть кошки с компульсивными расстройствами и собаки есть. Это сейчас все изучается, и появляется очень много данных, статей о том, то, что да, у собак бывает ОКР, деменция, старение мозга, также по причине деменции могут быть даже как Паркинсоны. То есть эта наука, она движется вперед, и мы очень много узнаем, что стрессовые расстройства также могут, как у людей, вызывать депрессию. Не такую, конечно, депрессию, как там у человека подавленная, но у собак, например, с потерей своего друга, там, другой собаки, может развиться на фоне этого депрессии. И он может отказываться от еды. Тоже тяжелое состояние, тоже нужна коррекция.
Время летит неумолимо, а я еще не все вопросы задала. Я слежу за эфиром от Ольги и Антона. Я жду вопросов от наших подписчиков. Один из них прямо сейчас. Если вы видите, что хозяин собаки или кошки является человеком нервным, может быть, даже агрессивным, неспокойным, вы будете проводить и с ним беседу, или это не ваша компетенция?
100% буду, потому что когда приходит владелец к врачу, то, скорее всего, в это время животное страдает. А страдание животных как раз это моя работа. Я работаю с болью животных и с их как бы неврологическое состояние, это очень остро считается. Владелец даже может не записаться к врачу и прийти без записи. И я не могу не принять, потому что я знаю, что, скорее всего, что-то случилось. И мне не важно, агрессивный он или еще что-то. Я найду общий язык с любым человеком. Очень много было случаев очень агрессивных владельцев, но потом приходили хорошие отзывы, что хороший врач там очень, ну, отнесся по-человечески, несмотря даже на мое плохое настроение. Как
Вы берете
бы.
таблетку, делите ее пополам, это собаки, это хозяина.
Да,
Сядьте, успокойтесь, выпейте стакан воды. У вас
это
очень тяжелая работа.
надо быть самому эмоционально устойчивым и понимать, что люди разные. Не бывает, что к тебе каждый день будет приходить веселый, вежливый владелец. Все разные. И животные, и агрессивные собаки, и агрессивные владельцы. Всех надо смотреть.
Простите, что я задаю вам вопрос этот, может быть, он не вас, вот как по специализации касается, но тем не менее хочется спросить. Очень часто на улице я вижу одетых собак во всякую модную одежду, а вы говорили о том, что все-таки нормальные условия для тела и температуры животного – это охлаждение, да? Особенно вот при эпилепсии. То, что мы кутаем шапочки, сапожки, шубки, комбинезоны, это что такое? И чем это грозит?
Ну, вообще, конечно, рекомендуется одевать собак и кошек, ну, собак гладкошерстных, которые могут переохладиться. Ну, конечно, нет такого термина, но будут проблемы. Вообще, собака остужается дыханием. Когда она дышит, она понижает температуру тела и чувствует себя комфортно. Если нет никаких патологий, то собака прекрасно справится со своим теплообменом. Это не касается только жарких стран или очень жаркой погоды. В этом случае, наоборот, рекомендуется там одевать собак, даже черных, например, собак, там, в белую футболку и взять с собой бутылку воды. То есть можно остудить собаку и пойти дальше гулять. А так никаких проблем одевать собак, особенно на лапы в зимний период или осенний, когда сыпают реагенты. И ко мне приходят пациенты, как к хирургу, с ожогами лап. У них прям кожа слазит из-за той соли, которую сыпают сейчас против гололеда.
А что вы делаете в этих случаях? Вы им помогаете как при ожогах?
Как хирург, да, как хирург общей терапии, я, ну, провожу процедуру, накладываю повязки, и мы с владельцем лечим ожоги. Ожоги — это очень сложная история с животными. Кожа у них очень долго заживает, не как у людей, кровоснабжение очень плохое, и повязки на лапы нужно еще правильно уметь накладывать, нужно учить владельцев, потому что они самостоятельно это дома делают. Ну и правильно подобрана терапия обезболивания, потому что четыре лапы обжечь, собака, понимаете, ходить не будет, или кошка. И нужно очень к этому моменту тщательно подходить.
А
Это
вот
не...
сейчас как раз снег, лед, это же как раз ваш сезон,
Да.
когда пойдут собаки и кошки с ожогами.
Да, очень часто причина прихода собак, хромота, это то, что гуляли долго по улице, там, где люди ходят, машины ездят, не в парках, еще где-то в отведенных зонах, они получают ожоги, особенно кто ходит без лап, без тапочек. А кошки дома, особенно сфинксы или которые любят тепло, они забираются на батарею, греются и получают от батареи ожоги на лапу. Такое очень часто тоже бывает.
И не чувствует, что надо спрыгнуть.
Не чувствуют, они засыпают, просыпаются, а ожог он иногда не сразу появляется, а болевой синдром, он может даже такой незначительный, но кошке это уже не понравится, и она не будет наступать. А потом кожа там, ну, слазит, еще что. У них очень чувствительные эти вещи, но когда они засыпают, они могут не почувствовать. Какая вот проблема.
Тысячи вопросов, тысячи, а времени осталось всего 9 минут, а мы еще совсем не поговорили про нейрохирургию. Это для меня вообще космос. Что можно оперировать у животных вот в этом направлении? Какие
Но
жалобы?
частая проблема — это заболевание межпозвоночных дисков, их тоже много классификаций. Но отказали ноги к неврологу, я ставлю диагноз, локализацию отдела, там грудной, шейный, поясничный, крестцовый, отправляю на МРТ, ко мне приходят в основном пациенты с исследованием готовым, я вижу крыжу диска, которая передавила спиной мозг. Мы идем в этот же день на операцию, иногда и ночью оперируем, потому что скорость постановки диагноза и операции очень важна. Чем быстрее мы уберем грыжу, тем лучше собака будет в будущем ходить. Ну и опухоли головного мозга, и травмы головного мозга тоже все это переживаем. Ну, каждый день, наверное, в месяц не меньше там 20-30 операций на спиной мозг. То есть это на самом деле очень большая проблема, распространенная.
Руслан, скажите, пожалуйста, современные технологии позволяют делать сложнейшие операции, но как после таких операций живут животные? Вот мне
Очень.
просто по-человечески их жалко, неужели они выходят? Я знаю, что нейрохирургические операции это тяжелейшая реабилитация.
Да, поэтому врач-невролог должен иметь друга-реабилитолога. У
А
меня два хороших.
существуют ли? У вас есть
Да.
друзья-реабилитологи?
Да, у меня есть друзья, я обязан с ними дружить, и у меня очень много пациентов после операции отправляются к реабилитологу. Реабилитология — это, ну, не менее важна, чем операция. Наверное, даже важнее реабилитация, чем операция. Потому что именно реабилитологи учат заново ходить, как и у людей, так же, как и у собак, бассейны, упражнения. И важно научить владельца это делать. Именно общаться с владельцем. И мои пациенты, мы всегда держим связь после операционных пациентов до тех пор, пока он не начнет ходить. То есть мы до последнего, чтобы он не забывал делать массаж собаке, чтобы он там бассейны делал, еще что-то. Потому что для меня это важно, если моя операция, после моей операции не ходит собака, для меня это не очень. Это поражение. Но если собака после операции через 2 недели бежит на своих четырех, а пришла на ползущая, для меня это победа. Это очень круто.
Руслан, очень важный вопрос о больших собаках, о боевых псах.
Боевая.
Да, скажите, пожалуйста, есть такой миф, существует среди владельцев подобных пород, что в подростковый период, это где-то период 8, 9, 10 месяцев, собака может проявить характер, агрессивность, броситься на хозяина. И вот в этот момент, чтобы больше ничего подобного не повторилось, ее нужно избить. очень сильно. Вот вы, как врач, можете сейчас этот миф разрушить и успокоить всех, кто поднимает руку на свою собаку, или, ну, в данном случае собаку.
Но я считаю, что если собака проявила агрессию на владельца, это косяк самого владельца. Значит, он допустил такую ситуацию, что собака может себе позволить укусить или огрызнуться на своего кормителя. То есть у собак нет причинно-следственной связи. Если она что-то сделала, и вы ее избили, она не поймет, почему ее избивают. Нужно сразу на корню предотвращать такие конфликтные ситуации с собакой. И важно обращаться к кинологу или дрессировщику, который сможет скорректировать ваше поведение с собакой, и в том числе собачьей, потому что общение с собакой — это не просто там на косточку, ты молодец, там ты написал, ну ладно, я тебя похвалю. А если мы пропустили момент, когда собака на тебя рыкнула, и ты не обратил внимания, то ты уже допустил ошибку. Ты уже дал понять собаке, что она может это сделать, что она имеет право тебя укусить. Тогда начинается очень много проблем. И коррекция препаратами, и психологи, зоопсихологи, и кинологи только могут помочь в этом случае. Но владелец не должен допускать. Это он допустил. То, что в детстве он маленький, красивый, можно укусить, а потом он что-то вырос и начал меня кусать. То есть это проблема с детства. Это с самого детства, с 3-4 месяцев уже нужно дать понять щенку, что ты не главный, я главный в доме, что нельзя там кусаться, царапаться кошки, там какие-то моменты пресекать сразу же. Бить собак, кошек — это негуманно. Нельзя поднимать на них руку, они не понимают, почему вы их избили. Вы ответственны, за кого вы приручили.
Дорогой мой доктор Айболит, вас, наверное, так называют. Скажите, пожалуйста, вот у нас осталось 2 минуты. Можем мы рассчитывать на то, что вы придете к нам в гости в студию и еще раз поговорим мы на очень важные темы?
Да, конечно, я всегда рад просвещать нашу медицину. Люди, чтобы люди понимали, как важно какие-то симптомы замечать, чтобы вовремя начать лечение, еще что-то.
И
Очень
еще
важно.
один момент, он скорее духовный, чем физический. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, для чего нам нужны животные?
Чтобы делать нас лучше, ответственнее, добрее, внимательнее. Ну, я просто лично очень люблю животных, и я не могу представить даже один день, где я не приду домой и не увижу своего кота. То есть я вырабатываю у детей, почему детям заводят животные, им же вырабатывает ответственность, что ты ответственен за того, что приручили, он болеет также, он также хочет кушать, писать. То есть мы должны быть снисходительнее к ним. И есть исследование о том, то, что если человека ждет дома собака, у нее снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, они живут дольше. Это продлевает нам жизнь, да.
Это уже
Это
известное
доказано.
исследование.
Да, это доказано. Есть очень много исследований вырабатывания гормонов
И связь у нас прервалась на самом интересном
счастья, когда мы
месте.
видим своего питомца. Да, и мы чувствуем эйфорию и счастье, когда мы видим своего питомца, а это очень полезно для нашего организма.
Итак, 1 минута, и у меня вопрос, на который я всегда хочу получить ответ. Потому что собаки уходят очень рано, приходя в нашу жизнь. Как вы считаете, Руслан, все псы попадают в рай?
Конечно, да, это 100%. Все псы попадают в рай, и кошки. Кошки и собаки.
Вы действительно врач от Бога. Я очень вам признательна за то, что вы согласились. И это начало новой жизни нашего проекта. Мы поговорим еще об экзотических животных. При следующей нашей встрече. А сегодня у вас тренировка. Вы продолжаете не только работать много, но и для того, чтобы форму содержать отличную, вы занимаетесь спортом.
Конечно, это необходимо. Если стоять долго на операции и ничего не делать, потом с ногами будет проблема. Нужно заниматься спортом всем врачам всегда.
Спасибо вам большое. До встречи в эфире. Я очень рада. И у меня уже есть для вас подарок, но это при встрече. Хорошо?
Хорошо. Спасибо.
Всего вам самого наилучшего. До свидания, до новых встреч в эфире. Спасибо.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.